Значит, мы получили некоторые письма, ну вот обозначено так, предложение к съезду. Я не буду говорить, откуда мы получили, а только вопросы. Первый вопрос – это, или пожелание, от совета служителей. Обратите внимание на участившееся в последнее время разделение в церквах на почве вражды. Разделившаяся церковь остается во враждебном состоянии и остается в составе братства. Братья, я в докладе это сказал, это мы переживаем. Таких точек у нас не так много, их несколько, но они есть. И поэтому мы имеем намерение стараться усилить в этом направлении работу. Второй вопрос, это уже вопрос или предложение, от областного совета братьев-проповедников. В связи со все большим внедрением на Украине украинского языка предлагаем разрешить вопрос выпуска общебратского журнала «Вестник истины» на украинском языке наряду с русским. В общем-то, Совет Церкви не возражает, если украинцы захотят выпускать «Вестник истины» на своем языке, препятствий со стороны Совета Церкви не предвидится. Хотя многие братья на Украине, кстати, даже на Западной Украине считают нецелесообразным. Они говорят, достаточно у нас литературы на украинском языке, если и «Вестник истины» станет на украинском, то, в общем-то, на каком-то этапе наши дети русский язык потеряют. Вот так примерно. Но, тем не менее, со стороны Совета Церкви препятствий не предвидится. И еще. Рассмотрите вопрос о создании Украинского Совета. Или из ответственных за объединение братьев, которые расположены на территории Украины, или по два человека от объединения для координации и разрешения вопросов, возникающих на территории нашей страны, учитывая их специфику. Я поясню, друзья, у нас на Украине, у нас нет украинского объединения, у нас много объединений, но несколько, ну, например, Одесское объединение, Западноукраинское объединение, Харьковское объединение, Донецкое объединение, Одесское объединение, и они все на территории Украины. Друзья, в общем-то, мы не видим целесообразным создавать всеукраинский братский совет. Мы не видим целесообразным. Это может, во-первых, нарушать единство братства, а во-вторых, это, скорее всего, побудет создать всероссийский совет. Или, скажем, там, прибалтийский совет, или что-нибудь еще. Поэтому я не предвижу, что Совет Церкви даст одобрение на создание всеукраинского совета. И частный вопрос. Дайте пояснение по структуре братства, какая она, епископальная, конгрегациональная или какая другая. Вообще вопрос не очень точно задается. Наверное, какая у вас форма управления? Вообще совершенно наиболее распространены три формы управления. Это епископальная, затем пресвитерианская и конгрегациональная. Друзья, вообще, ну в чем разница, я только коротко. При епископальной системе, там вот руководство, это иерархия очень просматривается епископов, которые руководят, скажем, союзом. Вот, епископально у них определенно коллегия пресвитерская руководит, а конгрегациональная – это когда каждая церковь, она абсолютно самостоятельна, и она управляет собой, чаще членским собранием. Хотя еще есть некоторые формы управления. Друзья, вообще управление в нашем союзе, оно не имеет, оно имеет окраску некоторых из перечисленных, но ярко выраженная форма, чтобы вот из тех, которые существуют, у нас нет. У нас есть элементы руководства, у нас есть вопросы, которые Совет Церквей вот, координирует и управляет Совет Церквей. Иногда это межобластные объединения. Есть вопросы, которые решаются абсолютно самостоятельно по местной церкви. Поэтому какие-то окраски вот, из перечисленных у нас могут быть, но в целом-то я даже затрудняюсь, чтобы сказать, что у нас вот такая вот форма управления нашим союзом. Еще в одном письме, что мы получили? Мы предлагаем. Да, нас беспокоит тот факт, что во время отчетов на съездах, как правило, подается неполная статистика о церквях, не позволяющая иметь объективное представление о положении дел в нашем братстве. Мы предлагаем включить в содержание отчета информацию о членах церкви за отчетный период отлученных, выбывших в церкви, не состоящих в нашем союзе, то есть в другие церкви ушли, в другой союз, и умерших. Ну и здесь пишут, что это будет как бы предметом молитвы и так дальше. Братья, я вам сделаю пояснение. Вообще собрать статистику очень детально, подробно. Чем более она будет детализирована, тем больше будет погрешность. Понимаете? Потому что статистику собирать тяжело. Сколько отлучили, сколько умерло, сколько перешли в другие союзы. Здесь будет очень высокий уровень погрешности, потому что член церкви покинул нашу церковь, уехал за границу. Он где-то определился, вот мы не знаем где, ну не в церкви браться. Мы можем не проследить многие. И поэтому, в общем-то, погрешность будет высокая. И поэтому было у нас время, что мы собирали очень подробную вот статистику, сколько к нам перешло зарегистрировано, сколько у нас ушли в регистрировано, сколько у нас умерли, сколько отлучили. Это было очень громоздко, и мы сократили, насколько возможно, вот нашу статистику. Хотя вот в сумме отлученные, кто ушли в другие союзы и умерли, эта статистика у нас есть. Она легко просматривается в моем отчете. Например, я вам сказал, сколько человек мы крестили и на сколько человек увеличилось братство. Вот разница – это те, кто от нас ушли в другие союзы, те, кого мы отлучили и кто умер. Все. Поэтому, в принципе, в моем докладе эта статистика есть. Поэтому вы отнимите от количества крещенных, отнимите количество, сколько братства прибавилось, и вы получите эту статистику, которую хотели, только суммарно. Вот. Но еще одно предложение на съезд поступило такое, чтобы в нашем уставе устранить понятие руководства и заменить как координационный орган. Я не брал в Совете Церкви разрешение об этом здесь сказать, но и так я самостоятельно, простите, решил. Вот. Еще раз поясню, чтобы в нашем уставе убрать понятие руководства, например, руководящий орган, и заменить, что орган только координирующий. Вот. Ну, мы будем рассуждать об уставе, может быть, мы там что-нибудь скажем. Но, в общем-то, я не думаю, что это было бы хорошо, если бы мы так сделали. Теперь записки, которые поступили сейчас. Братья, вы учитываете, что я отвечаю без подготовки, и поэтому в мои ответы вкладывается мой личный взгляд. Вы это должны учитывать. Некоторые вопросы, в общем-то, это совет церкви, а иногда это мой взгляд. Четыре вопроса. Считаем ли мы наши церкви религиозными группами в соответствии с законом, федеральным законом? Братья, наши церкви в соответствии по законодательству о свободе совести по закону – это религиозная группа, и мы их таковыми и считаем. Мы считаем, что это церкви, но в свете закона о свободе совести – это религиозная группа. Независимо, подаем мы уведомления в органы власти или не подаем, это не меняет наш статус. Мы религиозно, вот по такой форме мы существуем, по закону. Второй вопрос. Считаем ли мы наши дома молитвы культовыми зданиями в соответствии с законодательством? Братья, по законодательству наши дома – это частное домовладение, по законодательству. Они так оформлены, и по закону они таковы. В нашем сознании они дома молитвы, по закону они частные домовладения. Ну, вот так примерно. Ну, иногда это, в общем-то, абсолютно, не иногда, довольно часто это абсолютно соответствует действительности. Ну, например, многие дома молитвы – это дома собственности верующих, не декларативная, а фактическая собственность. Ну, например, я построил дом и отдал его церкви, и я в этом доме живу. Это не декларативно, это фактически моя собственность. Да, кстати, братья, простите, у нас есть некоторые места, где дома молитвы, а не дома молитвы. Ну, например, я один пример приду. Горянин Михаил Александрович, он у себя на участке построил дом молитвы. И он его оформил как дом молитвы. Это дом молитвы, юридически это его собственность. Но у него статус, документальный статус дома молитвы. Но это его собственность. Вот таких у нас несколько вот таких положений у нас в Брасе имеется. Не только тот пример, который я вам сейчас рассказал. Считаем ли мы нашу евангелизационную деятельность миссионерской деятельностью в соответствии с федеральным законом? Братья, в соответствии с федеральным законом, то наша деятельность не миссионерская, по закону. Автор записки, в общем-то, я вижу, что это человек очень мыслящий, потому что в законе, вот который вышел, есть определение миссионерской деятельности. Мы под это определение не подпадаем. Я спокойно бы отнесся, если бы верующий человек сказал, вот людям, которые к нему претензуют, я занимаюсь благовестием, я занимаюсь евангелизацией. Вот так и все. Но я бы к этому относился нормально. Но если мы отбиваемся от всего, и от миссионерства, и от евангелизации, если говорим, что я здесь ни при чем, и все такое, я считаю, что это неправда, мы не должны себя вести так вот. Ну, с нас даже улыбаться будут, рассматривая нас как боязливых людей. Мы не готовы дать отчет за то, что мы делаем. Ну, вот так. Но если по закону, как здесь обозначено, то определение миссионерской деятельности, мы под это определение не подпадаем. Считаем ли мы приемлемым подачу уведомлений о начале деятельности религиозной группы от имени поместной церкви? Братья, мы для нас считаем это неприемлемым, подавать уведомления о начале нашей деятельности. Скажу почему. Потому что уведомление предусматривает полную информацию о жизни церкви. Полную информацию. И не только вероучительный элемент, но и количественный, и качественный состав религиозной группы. Так я назову. Это для нас совершенно неприемлемо. Братья, здесь написано такая, ну я прочту, раз я пообещал отвечать. Есть такая информация о том, что Петр Данилович исчез, и его уже не могут найти 3 месяца. Петр Данилович нашелся, кажется, вчера. Да, пропадал и нашелся, так получается. Если брат был отлучен за грех, за блуд, можно ли его рукоположить на служителя? Если брат был отлучен за блуд, его не рукополагают никогда, даже если пройдет много лет. Мы не рукополагаем людей, которые были отлучены справедливо, даже не за блуд. Но если он был отлучен справедливо, не рукополагаем. Давайте сделаем такое предположение. Если брат впал в блуд или его жена, но их не отлучили в силу каких-то, мы таковых тоже не рукополагаем. Диакон или служитель был отлучен. При восстановлении членства вопрос служения, можно ли восстанавливать, если отлучили служителя или даже взяли на замечание. Он никогда не восстанавливается в своем служении. У нас такой подход в братстве, и иного мы по-другому не понимаем. Ну, вопрос такой, как понимать полное отделение от мира и в чем? Я сейчас не берусь, это так не ответишь кратко, так как меня требуется. Какая судьба историко-аналитического дела? Почему его расформировали? Братья, у нас историко-аналитическим отделом возникло несогласие по многим вопросам. И они не захотели подчиняться Совету Церквей. В общем, простите, это не главное, но они не захотели подчиняться Совету Церквей и даже работать под руководством Совета Церквей. Они решили работать сами. Мы историко-аналитический отдел хотели присоединить к канцелярии, и чтобы ответственный за канцелярию координировал работу этого отдела, они сказали, мы не будем так работать. Этот отдел мы расформировали. Было очень много критики, нам не очень это нравилось. И они нам не подчинялись, они издавали литературу, которую мы запретили издавать. Они ее продолжали издавать. И мы ее расформировали. У нас сейчас открыт факультет, исторический факультет при библейской школе. Вот. И мы видим, что этот исторический факультет будет развиваться. Есть братья, которые работают в этой сфере. и конференцию историческую провели, и были поездки, и семинары, и так дальше. И, в общем-то, неплохо. Если бывшие работники историко-аналитического отдела захотят в согласии работать с нами в плане истории, и не только истории, мы будем рады. Мы будем рады, мы готовы к диалогу и вот, приложить усилия, чтобы они могли бы разобраться и приносить пользу. Ну вот так. И это не только мое мнение, это в целом мнение Совета Церквей. Скажите, пожалуйста, какое наше отношение к церквам баптистов, в которых явно проповедуется кальвинизм? Как поступать с теми, кто туда переходит? Друзья, и здесь общий принцип вывести на съезде будет опасно. Я вам скажу почему. Ну, например, сестра член церкви или брат переехали в Америку или в какую-нибудь страну, где нету братства, и стали членами церкви, в которой придерживаются кальвинистских позиций. Как нам с ними поступать? И мы их отлучим? Скорее всего, нет. Или есть опыт в американском объединении. Перешли в церкви американские баптистки, они, как правило, кальвинисты. И, в общем-то, там были случаи, что отлучили, но больше там было связано с формой перехода. Там проявлялось бесчинство и так дальше. И поэтому я думаю, друзья, что нам надо быть осторожными и аккуратными, каждый случай рассматривать отдельно. Если человек решил туда уйти, и он здесь видит в церкви разрушительную работу, навязывает какие-то кальвинистские взгляды и так дальше, я думаю, совершенно церковь полномочна принять решение о его отлучении или взять его на замечание, даже до его перехода туда. Но ситуация может быть несколько другая, поэтому я бы рекомендовал каждую ситуацию рассматривать персонально. Последняя записка, будем читать ее последней. Если с пятидесятников хотят перейти в церковь, нужно ли повторное крещение? Братья, мы в Совете Церкви рассуждали и решили так, что если к нам переходят с других вероучений, которые мы считаем заблуждением, то мы таковых решили, чтобы крестить повторно. Хотя в каком-то отдельном случае, возможно, поступили или могут поступить иначе. Вообще-то это право по местной церкви. Скорее всего, Совет Церкви в эти вопросы вторгаться не будет. А общая позиция такая, адвентисты или харизматики, или пятидесятники, или как, и свидетели Иеговы, или еще кто-нибудь. Мы считаем таких перекрещенных. Ну вот так. Если при воспоминании окончилось в чаше вино, то нужно ли, можно ли доливать без молитвы? И также хлеб. Закончился хлеб, другую булочку. Братья, надо совершать молитву, если другая булочка, которую вы принесли из другой комнаты. Хлеб кончится. Вообще таких вещей нельзя допускать. Надо заранее готовиться. И если был графин с вином, и вдруг вино кончилось, и вы долили без молитвы, можно к этому отнестись спокойно. Но если вы пошли искать вино, и искали его долго, и все ждали, и принесли откуда-то с кладовки вино, я думаю, надо заново совершать молитву. Но таких вещей пропускать неправильно.